Говорит радио «Свобода». Документы прошлого. Ведут передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц. Сегодня мы вновь возвращаемся к разговору о 90-летии революции 17-го года. И, как и прежде, не станем привязывать этот разговор к юбилею тех или иных событий. Давайте поразмыслим сегодня вот о чем. За февральской революцией, когда пала российская монархия и власть перешла к временному правительству, последовал октябрьский переворот большевиков. Именно они, а не представители разных оттенков русской демократии, сумели удержать власть. Именно большевики остались в итоге надолго хозяевами страны. И сразу возник и повис на долгие годы вопрос: почему? Почему это именно так произошло?
Есть еще один аспект. А что по ходу дела думали современники? Ведь кроме основных политических платформ, о которых мы знаем, позиции кадетов, позиции, допустим, эсеров, кроме того, ведь были настроения момента, иллюзии, несбывшиеся прогнозы, которые зачастую определяли поступки и ход событий. Документы, которые сегодня прозвучат, это ныне основательно забытые фрагменты тогдашней публицистики.
Одним из самых, быть может, интересных публицистов того времени сейчас некоторым исследователям представляется Николай Васильевич Устриалов. Он был кадетом, но с особым мнением. Впоследствии сменовеховец и основатель эмигрантского течения национал-большевизма. Может быть, не самый умный из писателей 17-го года, но с иными нынешними писателями, отнюдь себя национал-большевиками не числящими, перекликающийся весьма внятно. Ну вот, давайте посмотрим, что писал тогда Устриалов, как он понимал и анализировал текущие события. Вот из его статьи «Революция и война», опубликованной в апреле 17-го года.
Припоминая последние годы нашей национальной исторической жизни, нельзя не прийти к заключению, что Великую Русскую Революцию породила прежде всего Великая Европейская война. Не будь этой войны, старая власть доселе хозяйничала бы на русской земле. По-прежнему на престоле благополучно пребывал бы Николай II, окруженный Горемыкиными, Штюрмерами, Щегловитовыми и прочими знакомыми лицами бюрократической кампании. Вероятно, все так же прекрасно, как раньше, чувствовал бы себя среди вина и благочестивых поклонниц старец Григорий Ефимович. По-старому наемные клевреты провозглашали бы святость исконных основ. Дума законными средствами боролась бы с министрами, радуясь маленькими радостями и печалясь маленькими печалями. Глухо стонала бы терроризированная печать. Словом, все шло бы по-обычному, тихо, ровно, по-могильному спокойно. И вековой гнет, лежавший на русском народе, лежал бы как встарь. Когда Германия ввергла мир в неслыханную кровавую распрю, русский народ, объединенный общим вдохновенным порывом, без малейшего колебания встал на защиту своего национального достояния. Вместе с доблестными союзниками своими, великими демократиями Запада, он решительно провозгласил лозунг «Борьба до победного конца». Первые дни войны являли собой отрадный пример подъема и бурного национального воодушевления. Казалось даже, что вся страна мгновенно переродилась, и ветхие чешуи спали сами собой. Русский народ открыто и честно пошел навстречу власти. Ради напряженной серьезности момента он забыл все былые обиды, он простил старые и все свои силы самоотверженно отдал в распоряжение правительства, надеясь, что и оно сумеет в эти великие минуты покончить с прежним, возвыситься до сознания общенациональных задач. Но этого не случилось. Власть не отказалась ни от старых идей, ни от старых привычек. Не было сделано ни шагу по пути реального сближения с народным представительством и с лучшими людьми страны. Уже конец первого года войны наглядно и ярко показал всю роковую неспособность официальной русской власти отстоять мировое достоинство Родины. Вместо ожидавшихся военных побед русскую армию стали постигать тяжелые неудачи. Правительство губило государство, обрекая народ на голодание и позорно проигрывало войну. Петроградский фронт стал самым опасным и предательским, самым уязвимым местом России. Медлить дальше было уже нельзя. Дальнейшее терпение привело бы нацию к гибели, и революция свершилась быстро, единодушно, безболезненно.
Смотрите, что получается. С одной стороны, Устриалов пишет умные, верные вещи. Никто из историков, я думаю, не станет спорить. Первая мировая война действительно стала катализатором революции. Но есть у Устрелова одно внутреннее противоречие. Он считает, что старый режим никуда не годился. Но Устрелов полагает, что без войны революции бы не случилось. И если бы Николай II не потерпел военных неудач, революции бы не было.
Полусамодержавная Россия не смогла справиться с теми огромными задачами, которые были поставлены перед нацией мировой войной. Теперь старый порядок свергнут, но нельзя ни на минуту забывать, что наши национальные задачи остаются теми же. С ними должна справиться демократическая Россия. Революция была прежде всего актом воли страны к победе. Безболезненность, изумительная легкость переворота обуславливалась в значительной степени его военными мотивами. Ныне исчез последний и единственный оплот пораженчества – самодержавие. Раньше находились люди, опасавшиеся, что счастливый исход войны может укрепить в России прежний строй, между тем, как внешнее поражение непременно повлечет за собой его крушение. Теперь эти мнительные люди уже не имеют почвы для каких бы то ни было опасений. Теперь положение обратное – победа укрепит на незыблемых основаниях новую русскую власть и новый русский строй. Победа санкционирует революцию, а неудачный исход войны может повлечь за собой реакцию и реставрацию. Если революция не достигнет своей непосредственной цели, не осуществит того лозунга, который обеспечил ей столь блестящий успех, если революция не сумеет дать России международное величие, ее делу грозит огромная опасность.
Итак, что выходит? Выходит, что Устрелов... Не глупый, повторю, и достаточно самостоятельно мыслящий кадет, говоря о русской революции, во главу угла ставил международное величие России. И, думая о дальнейшем ходе революционных событий, пёкся он не о снятии социальной напряженности, не о решительных мерах по исправлению экономической ситуации, не о гражданском обществе и демократии. Нет, самая первая и важнейшая задача – доведение войны до победного конца и забота о державном величии страны. В общем, конечно, можно считать, что для воюющей страны при наличии непосредственной внешней угрозы этими целями пренебрегать нельзя.
Но вы думаете, Оля, что мыслящей русской публике, тем, кто создавал общественное мнение, следовало бы меньше хлопотать о войне и больше о внутреннем положении страны? Сегодня в нашей московской студии историк Красной Смуты Владимир Булдаков. И я хочу спросить его мнение. Что тогда, весной 17-го, доведение войны до победы действительно казалось наиважнейшей задачей? Может, так оно и было? Или это позиция тогдашних демократов, которая их же и погубила?
Ведь дело в том, что в либеральных кругах... Не только в либеральных, в части правых кругов, существовала такая идея. Для того, чтобы выиграть войну, надо избавиться от этого негодного правительства. То есть существовала такая иллюзия. Прогоним царя, или хотя бы даже при царе обеспечим правительство народного доверия, и тогда все пойдет нормально. То есть можно будет народ мобилизовать на войну, и война будет выиграна. Ну, это так рассуждали люди образованные. Что касается простого народа, то он мыслил несколько по-иному, проще, примитивнее и утопичнее, конечно. Ну, мне думается так. Считалось, что раз войну начал царь, царя нет, то зачем тогда война? Для простого народа война утратила всякий смысл. Ну, конечно, интеллигенция, как у нас это водится, этого дела не понимала. Грубо говоря, так они находились в разных таких... культурных измерениях. Ведь действительно, Россия от мировой войны очень основательно выиграть могла бы. Речь идет не только о Константинопольских проливах, которые России, как считалось, действительно очень нужны, не только по соображениям какого-то сакрального характера, не только потому, что хорошо бы водрузить крест на Святой Софии, ну и по причинам экономическим, то есть свобода торговли, беспрепятственный проход через эти самые проливы. Кроме того, разговор шел о том, что Галицию тоже не мешало бы присоединить. Думали о том, что за счет Восточной Пруссии тоже надо бы округлить российские границы. То есть довольно основательно Россия, как считалось, в верхах выигрывала бы от этой самой войны. Но что касается простого народа, масс, крестьян, то он такими общенациональными, что ли, интересами не жил. Он думал о более заземленных каких-то вопросах, проблемах, думал о том, что надо бы аграрный вопрос в первую очередь решить. Ну и, конечно, считалось, что те солдаты, которые проливали свою кровь, в награду смогут получить землю.
Представители целого спектра политических партий в 1917 году сплотились вокруг патриотической державной идеи. Еще очень заботились о верности союзническим обязательствам. Это как раз те, кто теоретически мог бы осуществить установление демократического режима. А на дворе, напомню, был апрель 1917 года. Помните пресловутые ленинские апрельские тезисы?
В среде русских крайних демократов подчас попадаются лица, которые не понимают и не хотят понять колоссальной важности нашей победы для дела свободы. В ряду таких людей первое место бесспорно принадлежит представителям того своеобразного и крайне уродливого явления русской жизни, которое известно под названием большевизм. В отношении к вопросу о войне это явление русской жизни особенно ярко проявило свою природу. Кто не знает знаменитого лозунга «Долой войну», неожиданно и скандально зазвучавшего в первые же дни нашей свободы, кто не возмущался этим позорным лозунгом. Болезненный максимализм, издавна присущий отдельным русским интеллигентам, выразился и в определенном взгляде на войну. Раз сказано «пролетарии всех стран, соединяйтесь», значит «долой отечество», значит война должна быть, возможно, скорее и во что бы то ни стало ликвидирована, так рассуждают наши пацифисты. Но здравый смысл русского народа не даст себя обойти ни фантазиям фанатиков, ни подстрекательством провокаторов, ни болтовни невежд. Народ сознает, что ведущаяся ныне война не есть плод мелких частных интересов или классовых интриг. Он понимает, он чувствует, что война ведется всей России и что победа нужна всей России.
Вот здесь я хочу спросить Владимира Прохоровича Булдакова. Насколько я понимаю, дело-то как раз обстояло не так. Как раз народ с большевиками соглашался не от воздействия гадких агитаторов, а потому что большевики, в отличие от правых и центристов, нашли гораздо более понятный и близкий людям лозунг.
Да, вне всякого сомнения. Но надо заметить вот какую вещь. Не надо думать, что этот лозунг «Долой войну» придумали одни лишь большевики. Дело в том, что до войны среди социалистов всей Европы существовала такая точка зрения, что в случае войны пролетариат всех стран дружно поднимается против этой самой войны, свергает правительство и так далее и тому подобное. То есть фактически идея мировой революции. То есть социалисты не желают в этой войне участвовать. Ну, на самом деле оказалось, что идеи патриотизма социалистам Западной Европы, по крайней мере, большинство из них гораздо ближе, как и народным массам, кстати сказать, но речь идет в данном случае и в Европе. А что касается большевиков, то они полагали, что они будут верны лозунгам Второго интернационала. Когда выяснилось в ходе войны, что все лидеры Второго интернационала не занимают вовсе не интернационалистские, а оборонческие позиции, Ленин заговорил о крахе Второго интернационала, о том, что нужен новый интернационал и так далее и тому подобное. То есть говорить о том, что Ленин пошел просто на поводу масс, которые не желали этой войны, это не совсем так. А с другой стороны, как я говорил, он прекрасно понял, что народ действительно войны не хочет, воевать не хочет. Я думаю, что большевики именно поэтому выиграли, что с одной стороны они чувствовали массы, а с другой стороны оставались при этом, ухитрялись оставаться при этом государственниками. Это, в общем-то, удивительное сочетание. Где-то, может быть, для российского русского менталитета даже не характерное. У нас либо анархия, либо государственничество.
Говорит радио «Свобода», «Документы прошлого». Мы сегодня говорим о том, как весьма неглупый русский публицист, кадет по партийной принадлежности Николай Устрялов осмыслял ход событий 1917 года.
Похоже, заблуждаться насчет возможности продолжения войны до победы, строить иллюзии относительно нового демократического правительства в апреле 17-го было даже не то чтобы простительно, а естественно даже. К осени ситуация сильно изменилась. Летнее наступление провалилось. Имели место июльское выступление большевиков и корниловский мятеж. Однако, как это ни странно, позиция Устрялова осталась прежней.
В сентябре Устрелов ездил читать лекции на Юго-Западный фронт. Он побывал на фронте, имел возможность своими глазами оценить обстановку. Вернувшись, написал статью «Революционный фронт». Все в том же духе. О патриотизме, о задаче продолжения войны.
А мало того, Оля, он напечатал эту статью в газете «Народоправство» 19 ноября 1917 года, почти через месяц после большевистского переворота 25 октября.
Общее мнение, что разруха пришла на фронт с тыла. Если бы не тыл, война бы сейчас уже была окончена, мы имели бы почетный мир. Такое утверждение вы слышите на фронте повсюду, и от офицеров, и от наиболее сознательных солдат. Фронт развратили пополнение. В сочетании с декларацией прав солдата они создали на войне ту митинговую атмосферу, которая абсолютно несоединима с какой бы то ни было боеспособностью. Сначала, в первые недели и месяцы революции, здоровый, хотя усталый организм армии еще боролся с являвшейся извне заразой. Не солдаты фронта опускались до уровня революционных пополнений тыла, а напротив, эти последние поднимались до боевого уровня солдат фронта. Но вскоре старания агитаторов при благосклонном молчании непротивленческого правительства стали брать свое. Веяния революции проникли на фронт, появилась своеобразно воспринятая классовая точка зрения, зазвучала пошлая и бессмысленная кличка «буржуй». Начался раскол между солдатами и офицерством. Пополнение уже не с насмешливым и брезгливым презрением встречались. К их лозунгам стали прислушиваться, их призывы стали увлекать. Широко распространилась дикая басня о буржуазии как виновнице войны. Поползла ядовитая, шипящая клевета на союзников. Явилась идея братания. Немцы прекрасно предвидели этот результат. Накануне наступления одной из наших частей был взят в плен немецкий офицер-летчик, сбитый нашим огнем. На допросе он спокойно и уверенно говорил: «Мы знаем, что вы на днях будете наступать. Мы знаем также, что вас вчетверо больше, чем нас, и что вы лучше вооружены и снаряжены. Но мы не боимся, ваших солдат надолго не хватит, и главное, у нас очень хорошие союзники». «Какие союзники?» «Большевики». Это произнесенное на немецкий лад слово, видимо, доставляло немцу большое удовольствие, а нашим офицерам трудно было что-нибудь возразить на него.
Устрелов любопытен тем, что в чем-то он разделял типичный образ мыслей своих современников, а в каких-то случаях видел, если не лучше и дальше, то, по крайней мере, более трезво. К весне 18 года интеллигенции стало ясно, что революционные иллюзии оказались именно иллюзиями. В апреле 18 года Устрелов опубликовал статью под названием «Мнимый тупик».
Если самый факт радикального крушения революционных иллюзий все в большей и большей мере уясняется нашим общественным сознанием, то гораздо менее ясно для всех, каким же образом это крушение отразится в жизни, каковы будут его реальные результаты. Пусть достаточно дискредитирована революционная демократия всех призывов и всех оттенков, но кто же ее заменит? И перед умственным взором впечатлительной русской интеллигенции уже готовы предстать перспективы мрачные, безотрадные. Все мертво в России, повсюду лишь мертвые души, неубранные трупы. Нет здоровых элементов, не на что опереться. И конечный вывод, или, если хотите, первоначальная, редко высказываемая, но постоянно подразумеваемая предпосылка всех этих жалоб вырисовывается сама собой. Никуда не годный народ, туда ему и дорога, сам виноват, сам себя до смерти искалечил, не на кого пенять, каковы правители, таковы и граждане, всякий народ заслуживает и так далее».
И дальше Устрелов сделал очерк того, что происходило с настроениями интеллигенции в революционном 17-м.
Хорошо известна политическая история такого интеллигента за последний год. Прошлую весной он, конечно, предавался великому энтузиазму, категорически требовал от несчастного правительства решительной демократической политики, бичевал Милюкова, провозглашал принцип доверия к силам демократии с одной стороны и принцип самоопределения народов с другой, приветствовал Керенского, преклонялся перед Церетели. Летом на выборах в органы самоуправления он голосовал, разумеется, за социалистический блок или за какой-либо из его составных частей, бранил кадетов за их буржуазную природу, за их недавний монархизм и спасение от надвигавшейся уже опасности усматривал лишь в народе. Под осень всю силу своей любви он перенес на учредительное собрание, молился на него как на чудотворный образ и уверял, что оно призвано дать России не какой-нибудь английский или французский парламентаризм, а настоящее народоправство. Потом, после 25 октября, он было смутился, но быстро оправился, решив в сердце своем, что большевики не продержатся и 2 недель, если он перестанет ходить на свою службу и станет «Урби эт орби» кричать «Да здравствует народовластие, да здравствует учредительное собрание». Но когда это последнее явило свой лик и было безо всякого труда и безо всякого ущерба для кого-либо аннулировано, интеллигент впал в полное отчаяние и махнул рукою на все, и на народ, подчинившийся большевикам, и, что особенно любопытно, даже на буржуазию, за то, что она не сумела выдвинуть хотя бы хорошего диктатора.
Ну и, наконец, устреловский прогноз на будущее. Сводится он, грубо говоря, к тому, что надо кончить и с мечтаниями, и с унынием, и искать силу, способную оздоровить русское общество, то есть толкового диктатора, который, впрочем, и сам явится.
Нужно бросить старые трафаретные материалистские схемы и бесконечно поворачиваться кругом, ища глазами оздоровляющую силу в какой-либо части пространства, в каком-либо классе, в каком-либо диктаторе. Диктатор идет не звеня шпорами и не гремя саблей, идет не с Дона, Кубани или Китая. Он идет глубинную походку, неслышной поступью. Он рождается вне всяких заговоров, он зреет в сердцах и в недрах сознания, и неизвестны еще конкретные формы его реального воплощения. Никому не известно, хотя воплотиться он может мгновенно, и никакие революционеры с ним ничего не поделают, ибо он, как таинственная сила в старой русской былине о конце богатырей, будет лишь усиливаться от каждого удара в него направленного.
И диктатор, как известно, не замедлил явиться. Можно спорить о его неслышной поступе, но без заговоров тут, конечно же, не обошлось. Однако грех, думаю, требовать от Устрелова чего-то вроде трезвого политического прогноза. Он и позднее-то, зная гораздо больше про пришедшую и обосновавшуюся диктатуру, не сумел сделать правильного прогноза даже по поводу собственной участи. Что уж о России говорить. Нет, это все скорее какая-то литературщина. Как известно, русские образованные люди и ныне любят красиво и абстрактно порассуждать. И политический визионизм и иллюзии Устрялова в сочетании с неумением жить в реальности были для этого социального слоя не уникальны. И вот вопрос, адресуемый нашему гостю Владимиру Булдакову. Каков вклад этого образованного общественного слоя предреволюционной поры в назревание национального кризиса?
Что касается русской интеллигенции, это, конечно, люди, которые в основном живут утопиями, иллюзиями и так далее. Поскольку они отстранены, с одной стороны, от реальной власти, с другой стороны, участие, в производственном, что ли, процессе. Ну, вот такая прослойка. Строго говоря, лишние люди. Интеллигенция, то, конечно, она была заражена своего рода утопизмом. Конечно, это были доктринеры. Это в литературе уже описано. Кстати, сами представители интеллигенции на этот счет массу всего написали. И вполне справедливо. Грубо-то говоря, интеллигенция для государственных дел в России не очень годится. На самом деле, в России всегда не хватало профессионалов, и было слишком много дилетантов.
Остается сказать несколько слов о том, что дальше, после 18 года, происходило с Николаем Васильевичем Устреловым.
19-й год Устрелов провел в Сибири у Колчака, активно за него агитировал. После падения Колчака в начале 20-го года бежал в Харбин и уже в том же 20-м году усмотрел ту силу, которая способна оздоровить и восстановить Россию – большевики. Это не значит, что Устрелов сразу решил вернуться в страну Советов. Нет, но он изменил тон своих статей и стал писать, здравые довольно вещи. Он убеждал эмиграцию, что белое движение потерпело очевидный крах, что Россия и при большевиках все же остается Россией, и хватит призывать в нее всевозможных военных интервентов. Хватит уговаривать то японцев, то немцев на новое вторжение. Надо уважать, в конце концов, национальные интересы страны. Надо смириться с тем, что Россия теперь такая, принять этот факт и учиться сотрудничать с новой властью. Авось и она в процессе сотрудничества цивилизуется. Таким образом, Устрелов стал основоположником нового течения национал-большевизма.
Сталин еще во времена сменовеховства харбинского совслужащего Устрялова высказался о его деятельности так. «Говорят, что он хорошо служит. Я думаю, что если он хорошо служит, то пусть мечтает о перерождении нашей партии. Мечтать у нас не запрещено. Пусть себе мечтает на здоровье. Но пусть он знает, что, мечтая о перерождении, он должен вместе с тем возить воду на нашу большевистскую мельницу. Иначе ему плохо будет. И Николай Васильевич послушно повез. Его национал-большевизм оказался одобренной кремлевским вождем конфеткой для эмиграции, часть которой не без интереса приглядывалась к успехам национал-социализма в Германии.
Устрялов еще какое-то время работал в качестве советского специалиста на КВЖД, даже совершил поездку в Советскую Россию, а в конце 1935 года вернулся насовсем. Ну и, разумеется, в 1937 его расстреляли.
Что косвенно, но довольно красноречиво свидетельствует о мере политической прозорливости этого человека. Вы слушали «Документы прошлого». В передаче участвовал доктор исторических наук Владимир Булдаков. Продюсеры Наталья Пахомова и Марк Штильман. Вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Благовещенск, Антон Лузгин. На минувшей неделе...
В эфире Ставропольский край, Лада Леденева. Льготные лекарства...
В эфире Нижний Новгород, Олег Родин. Квитанции с новыми...
В эфире Подмосковье, Вера Володина.
От Брянска до Южно-Сахалинска и от Уренгоя до Сочи наши корреспонденты рассказывают о том, что волнует людей больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу и в воскресенье в 9 часов утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Прекрасной, богатой страной. Ну вот единственная проблема в народе. Нас задурили, страшно задурили.
Вот я бы хотела через 20 лет видеть Россию, из которой не уезжают стоящие люди, в которой не сидят в тюрьмах стоящие люди, которые не обсуждают тему «Россия только для русских».
Без дураков с хорошими дорогами.
Как в царское время, сильную. В России нужен все-таки нам хозяин.
Я хотел бы, чтобы у нас закон был над властью.
Ну, по-моему, такая же. Молодежь не любит.